Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо в програмі «Запитання і відповіді». Ми перепрошуємо, ми з Олексієм Анатолійовичем вже почали спілкування поза ефіром. І питання, якщо Україна християнська країна, то чому стільки проблем? Чому корупція? Чому несправедливість буває і в судах? Чому війна, незгода і так далі? Ну, таке глобальне питання. У нас, до речі, Олексій Анатолійович, вчора було запитання від радіослухача. Ну, навіть не запитання, а ремарка в ранковий інтерактив, що от Європа – це християнські країни, але ми бачимо, що не все там по-християнськи, ну, власне, не 100%. І взагалі стало питання, чи можна говорити на країну країна-християнка, чи там, ну, країна там, не знаю, буддистка, мусульманка, або країна-атеїстка. Чи все ж таки ми можемо так говорити тільки про особистість, про людину, а про країну – це узагальнення занадто таке сміливе?
Ні, ну, звісно, в першу чергу лічність. Християнство – це лічність. Це лічні взаємоотношення з Богом. Ну, є і статистики. Ну, статистика, і вона, ну, як би така сногсшибательна, що ли. От в той же Южной Корее 40% верующих христиан. А в Америке,
допустим... А в Северной Корее другой процент.
Да.
Ну, официально, по крайней мере.
Вот, да. А в Америке, допустим, считается 70% христиан. Ну и так далее. По Украине вроде бы и считается она христианская страна, но мы почему-то не так живем, как в Южной Корее, не так живем, как... в Северной Америке, или как в Германии.
Ну, мы знову узагальнюємо, тому що хтось живе ще краще. Ну, хто може собі дозволити? В Україні є маленький відсоток людей, які живуть непогано в Україні, їх тут все задовольняє. Вони будь-коли можуть полетіти в Америку, погуляти по Європі, але їм вигідно лишатися і жити в Україні.
Ну, може бути, може бути. Ну, все равно...
Ми узагальнюємо, так.
Да, давайте ми все равно подумаємо о том, що, опять же, та же, візьмемо ту же Южну Корею, що 50 лет назад там не знали Христа, там была буддийская страна, и американские миссионеры приехали и проповедовали им Евангелие. Люди приняли христианство, и эта страна сейчас больше половины, так скажем, уже христианская, и она вошла в десятку мировых стран мира по экономике. Хотя, еще раз говорю, мы имеем исторические данные, что там был такой жуткий голод, что доходило до людоедство, то есть была страшная ситуация. И вот за 50 лет как изменилась ситуация. Вот, казалось бы, да, почему? Что произошло? Почему у нас не происходит вот такой скачок, да, что, как это хоть примерно можно было бы объяснить? И вот мы, если обратимся к писанию, таких несколько мест писания, всякий исповедующий сына имеет и отца. То есть идет речь об исповедании. Исповедание. То есть, понимаете, люди могут ходить даже в церковь, могут молиться даже. Молиться Господу, молиться даже Иисусу Христу, но не помолиться Ему первой молитвой. Не стать верующим. Помните, как Фома неверующий. Он был верующим, он вообще-то апостолом был. Он оставил дом, семью, пошел за Христом. Но пока он не совершил исповедание «Господь мой и Бог мой», вот он как бы стал верующим. Я веровал и потому говорил. И много наших вот верующих во Христа, они не совершили исповедание. Они не сказали, что Иисус Христос мой Господь и мой Бог. Потому что это исповедание можно сделать только Духом Святым. И кто совершит это исповедание, в того войдет Бог. Написано 1 Иоанна 4,15. «Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог». и никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. То есть что происходит? Нету вот этой первой молитвы. И Иисус говорит: «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом». То есть идет речь о том, чтобы каждый человек был вслух исповедал Иисуса Христа Господом перед свидетелями. Перед свидетелями. И тогда Бог будет совершать судьбу каждого человека, или семьи, или государства. Потому что есть вот такое местописание в Библии. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. А что с этими людьми? Им Бог не помогал, потому что, согласно Писанию, они уверовали, но не исповедовали. А написано: «Всякий, кто исповедует меня перед людьми, тогда и я исповедую его перед Отцом моим Небесным». Понимаете, что у нас как бы вот та же самая молитва, просьба. Можно ходить даже в храм и просить Господа помочь. Но сначала надо стать Господним, ну... Нельзя просить, как вам сказать, одно дело просить у чужого дяди, а другое дело просить у отца. Одно дело просить у чужого дяди, а другое дело просить у мужа. И вот через вот это исповедание, через вот эту молитву, посвящение Господу, совершается соединение, потому что никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. И Бог тогда будет созиждить жизнь этого человека. Он будет хранить его. И тогда вместе будем идти с Богом. А пока нету этого исповедания, ничего не происходит. То есть Бог чужой. Можно просить, но ты просишь чужого дядю. Можно еще что-то делать, даже там, служить, но не совершить исповедание. То есть и тогда ничего не происходит, потому что, если мы посмотрим исповедание по Стронгу, это соглашаться, признавать, обещать, принимать, давать согласие, капитулировать. Вот как бы по Стронгу, что такое исповедание. И вот наша христианская страна, все христиане, а совершили ли исповедание? Совершили вот... Признали его Господом, Богом, отдали ему душу свою, пообещали самих себя. И вот если бы все те, которые называют себя христианами, если бы они совершили вот эту молитву, не побоялись, а совершили эту молитву, мне кажется, Бог тогда изменил судьбу каждого человека. А пока нету этой молитвы, то и обращение к Господу незаконно. Ну, согласно Писанию.
Це така складна, дуже глибока тема. От, наприклад, апостол Павло, він був єврей і навіть вчитель там, ну, в Єшиві, вчився у Гамаліїла, рівнітель отеческих преданий, але про нього сказано, що коли його світ засліпив по дорозі в Дамаск, він лежав незрячий на прямій вулиці в Дамаску, Ананії було слово «Вот он тепер молиться». І деякі проповідники, вони кажуть: «От бачите, от тепер він тільки молиться». Тобто він там 40 років був віруючий, знав, що Бог єдиний, навчав всіх закону і тонкощів догоджання Богові, а от тепер він тільки молиться. Ну, знову ж таки, хто його знає? Такий текст, можна і таке викрутити з нього.
Тут теж, ну, опять же, ми знаємо, як було обращення Павла. Он упал на колени: «Господи, що повелиш мені делать?» То есть він признав його Господом. А коли він говорить: «Хто ти?» «Я Ісус». І от тоді: «Господи». То есть он признал Иисуса Господом. И тогда уже он молился Иисусу. То есть все нормально.
А, можливо, повернемося до цієї теми, якщо встигнемо, але у нас в телефоні дзвінки. З нами Валентина. Здравствуйте.
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 Будьте добры, пожалуйста, Деяния апостолов, глава 16, 32 стих. «И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его». Я думаю, что для вас это несложно, но объясните, прокомментируйте, как вы думаете, именно какое слово Господне, что проповедовал Павел и Сила ему?
Это когда Павел и Сила были в темнице, они начали прославлять.
Да, 16 глава, 32
стих. Угу. И когда служитель хотел убить себя, по-моему. И Павел сказал: «Не делай ничего». Он вывел вон, сказал: «Что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: веру в Господа, и спасешься ты и весь дом. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме ему, в доме его. Проповедовали слово Господне, да? То есть что вопрос состоит в том, что такое слово Господне?
Це така архаїчна форма. Можна розуміти, що вони проповідували слово Господа або слова Господа, тобто науку Ісуса Христа, як вони прийняли її, розуміли її. Павло ж не ходив з Ісусом, він його не чув особисто при житті. А можна розтлумачити, що слово Господнє – це слово про Господа. Розказ про Ісуса як Пана, як Господа, як Месію.
Да, і так можна розглядати цей вопрос. Во-первых, все Писання, которое весь Танах, весь Ветхий Завет говорит о Христе, и Павел в основном проповедовал на основании Ветхого Завета. И когда он приходил в селение, он говорил, что Иисус Христос Господь, и доказывал это из Писания. И те, которые были мудрые, шли и разбирали Писание. Так ли это? И поэтому возможно, что Павел проповедовал сразу уже выдержками из Ветхого Завета о том, что Христос, Иисус, это и есть Господь Бог. А возможно и другое, потому что Павел, помните, говорил, что я получил Евангелие от самого Господа. То есть уже непосредственно вот эти откровения, которые имел Павел от самого Иисуса Христа, ну, то, что мы имеем послание римлянам, ефесянам и так далее, то есть это глубина такая, которую только Бог мог продиктовать. И Павел преобразовал это разумом, это откровение свыше, и выдал нам. И поэтому это очень тоже здорово. И, можно сказать, послание, те же послания Павла, там, римлянам, ефесянам, галатам, это тоже слова Господа. Потому что это откровение от Бога, которые преобразованы разумом человеческим Павловым. И поэтому, ну, это все равно слова Господа.
Ну, він ситуативно говорив. В синагогах, звичайно, він посилався на книги пророків. Але тут це був римський служака, який, в принципі, це все одно для нього було, якщо цитувати Мойсея, це як мені і Дзин будуть цитувати, без пояснень, що це за книга, хто коли її написав, я вперше чую взагалі все це.
Ну, тут можна, знаєте, так придумати, ми коли-то делали таку цікаву історію, вот Павел где-то проповедовал там в Фессалонике, и как кто-то послушал, и как македонянин проповедовал там какому-то черногорцу Евангелие. И ни тот не знает ни Танаха, ни закона, вообще ничего не знает. Вот какое это было, что это была за проповедь? И проповедь была, наверное, такая, мы представляли себе ее. Ты знаешь, что есть Бог? Да, есть вон там Афина, Геракл и все остальное. Не-не-не, стоп. Бог один. Договорились. Так вот, этот Бог стал человеком. И его зовут Иисус. Он умер за твои грехи и воскрес. Он любит тебя и ждет. Все. Вот и все Евангелие. И кто примет это Евангелие, почему оно так распространилось? Ведь оно же простое. На самом деле Евангелие простое. И слова Христа – это... Лучше всего я все равно хочу сказать Иоанна, 14 глава, 10-11 стих. Итак, верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. И слова, которые говорю я, не я говорю, а Отец, пребывающий во мне. Это Он творит. И вот если ты уверуешь, что Иисус – это воплощенный Бог, который умер за тебя и воскрес, Он искупил тебя, Он тебя любит, Он тебя ждет. Если ты только исповедуешь Его, то есть ты только признаешь, что реально это Господь и Бог, то ты спасешься. То в тебя попадет Дух Божий, и Он тебя уже будет вести по жизни. Возможно, это было и так. Ну, потому что каким образом, чудным образом распространилось Евангелие по всей Экумении за два века, это же чудо Божье. Ни интернета, ни книжек, ничего не было. Ну, вообще ничего не было. Книги, кожаные Танах, там одни были, которые Павел, помнишь, говорит, пришли мне эти книги. Ничего же этого не было. И вот, вот это короткое Евангелие. Ты веришь, что есть Бог? Да, Он один. Кто? Это Иисус. Он стал человеком, Он умер. И воскрес. И Он тебя искупил, Он тебя прощает. Обратись к Нему, и ты будешь спасен.
В эфире программа «Запитання-відповіді по Біблії».
У нас було ще одне питання, а точніше, телефонний дзвінок. Про питання зараз дізнаємося. З нами Валерій на зв'язку. Валерію, здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Скажите, пожалуйста, вот у апостола Павла первое послание к Коринфянам 6:13 сказано, что Господь уничтожит чрево и пищу. Тогда чем же мы, вот дети Божьи, будем питаться в Царстве Божьем?
Ну, в Царстве Божьем мы будем, написано, подобны ангелам. А ангелы – это духи Божьи. И, вы знаете, там все другое будет. Я не знаю, какое оно будет, но оно будет не такое, как здесь. Там будет все другое. Это примерно, я могу только дать образ изменения формы. Вот земля – это как чрево матери, и мы находимся сейчас в чреве матери. А вот когда выходим из чрева, мы выходим вот в этот мир. И вот разница будет примерно такая, как один человек в чреве матери и после того, когда он родится. То есть это немыслимо понять, немыслимо осознать, немыслимо уразуметь. Мы не можем понять вечность, потому что мы конечные. Мы не можем понять бесконечность пространства, потому что мы в пространстве. Мы находимся в линейке времени и пространстве. Нам вообще этого непонятно. И Бога мы сейчас не можем увидеть. Мы увидим Его, 1 Иоанна 3 глава, мы увидим Его потом, как Он есть. Сейчас мы сквозь как тусклое стекло, образно, но потом мы увидим Его, как Он есть. А сейчас никто не может увидеть Бога и остаться в живых. Он обитает в неприступном свете, и Бога никто никогда не видел и не может увидеть. А там все другое. Поэтому, вы знаете, вот говорить о том, что мы будем там точно такие же кушать и все остальное делать, если кушать. Вот. Иисус говорил, там не женятся, замуж не выходят, если помните, а пребывают как ангелы на небесах. Мы не знаем, как ангелы пребывают на небесах. Когда будем там, мы узнаем.
У нас є ще один допис. Я хочу нагадати номер для ваших дописів. Ви можете написати смс або вайбер повідомлення 093-558-44-12. І, будь ласка, пишіть в своє ім'я і бажано місце. Нам просто цікаво, звідки нас просто зараз слухають. Олексій Анатолійович, скажіть, в началі Ветхого Завета Бог дает заповеди, и среди них «не убий». А затем просит искоренить нечестивые народы с обетованной земли. Как это можно соотнести и с нашими украинскими реалиями, когда война, надо защищать свою землю, а вроде как есть заповедь «не убей». Как вы это видите, Вадим, Киев?
Спасибо за вопрос. Вопрос постоянно стоит, вопрос достаточно сложный, тяжелый, и он многогранный. И в данном случае решения этого вопроса объективного нету. Есть только субъективные, как бы личные отношения с Богом, с Его заповедью, с Духом Божьим. И дети Божьи, водимые Духом Божьим. И вот то откровение, которое ты получил, если ты получил идти на войну, то ты иди. Если ты получил, что я не могу брать оружие в руки, потому что есть заповедь «не убей». И то правильно. Все зависит от вашего мира в сердце, который вы будете иметь. Блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. Вот самое главное, тот мир вы должны получить. Вы задаете Богу один вопрос, идти или не идти. Ставьте на весы своего сердца и ищите мира Божьего. И вот что вы услышите в сердце своем, где мир? И вот так поступайте. То, до чего ты достиг, вот в том и пребывай. Так как ты, чтобы ты не осуждал сам себя, если сердце наше осуждает, то тем более Бог осуждает. И поэтому то, до чего ты достиг, вот в том и пребывай, это личное откровение от Бога. И поэтому уединяйтесь, спрашивайте у Господа, и Господь вам ответит.
Маємо ще один телефонний дзвінок, з нами Юрій. Здравствуйте. Ах, обірвався дзвінок. Я нещодавно був на весіллі, і один пастор говорив, що коли я там 16 років тому вирішував це, я вже був в вірі, і моя дівчина, яка мені подобалась, теж була в церкві. І я підійшов до свого пастора і спитав, от є дівчина, ти пастор, ми от в твоєму приході, ну, от я от задумуюсь над цим питанням, що ти мені порадиш? Хтось сказав, я тобі ніколи не скажу ні так, ні ні. Тому що якщо я щось скажу, я буду відповідальний, ти мене потім з-під землі дістанеш і скажеш, ти ж мене штовхнув на цей крок, а у тебе будуть випробування обов'язково, тому ти маєш особисто від Бога отримати відповідь. І якщо ти отримаєш, тримайся її. Не підставляй мене так, не питай, одружуватись чи ні.
Как, так же касается это всего-всего, ну, до того же закона, заповеди. То есть это личное откровение, как поступить в каждой конкретной ситуации. Поэтому мы не должны быть водимые толкованием, мы должны быть водимые Духом Божьим. Мы не должны быть водимые учителями, а мы должны быть водимые Христом.
Ми починали з питання про сповідання. Я хотів би трошки до нього повернутись. Адже якщо людина ходить в храм і її там навчають, ну, скажімо, вона співає «Вірую в єдиного Бога, Отца Вседержителя, Творца неба і землі, видимого всего і невидимого, і в Ісуса Христа, Господа, животворящего і жатаца ісходящего, света от света, Бога істина от Бога істина» і так далі. Тобто вона проголошує кожен раз в храмі те, що Ісус – Господь, і не тільки, а що Він є Бог, має божественну природу. Чи є це сповіданням? Тому що ти не можеш в храмі бути, брати в цьому участь і взагалі ніяк не второпити.
Я не уверен в тому, що чоловік, він може слышать, але не, я не, совершенно не уверен в тому, що це було ісповідано, і ще й осознано.
А, тобто він може співати, але...
Він не може слушать. Он может слушать, но не...
А если он это поет?
Ну, тут опять же...
Произносит каждый раз, каждое воскресенье.
Ну, если он произносит и понимает, что он произносит, если он понимает, что он произносит, то тогда все хорошо, все нормально.
А если понимает, а не произносит?
Если понимает, а не произносит, ничего не происходит. Мы только что читали. Из начальствующих многие уверовали, но не исповедали. Если не исповедали, Иисус так сказал, «Всякий, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Богом, перед Отцом моим Небесным». И если человек верит, но боится или не исповедует, то Бог не, ну, не может... То есть это не совершилось, как это брак. Да, вот Иисус жених, а мы невеста. И как бы он жених, но брака еще нету, потому что нету исповедания. Нужно на свадьбе, чтобы невеста сказала, я беру тебя в мужья и до конца жизни. Да? И муж так... Но муж уже давно нам сказал, 2000 лет назад он избрал нас к себе, он любовью вечную нас возлюбил. Осталось только с нашей стороны провозгласить это, иначе без провозглашения ничего не будет, ну, то есть ничего не происходит.
С нами Светлана на звезду. Здравствуйте, Светлана.
Добрый день.
Добрый день.
Я дякую, Алексей Анатольевич, за ваши відповіді. Дуже цікаво, дуже вдохновляє і дуже откровення получаю. Дякую велике вам. Спасибо. Я хотіла би спитати, як ви розумієте це містописання Євангелія від Матвія, 9 глава, 5 вірш. І там написано, що легче сказати, прощаються тобі гріхи, або встань і ході. І от що таке? Ну, чому легче сказати? І чому це сказати легче? І що це таке? Ну, як от, що таке прощаються гріхи, і що таке, ну... Сказать, встань и ходи. И почему это...
Я понял, да.
Спасибо.
Вы знаете, это очень интересное местописание. Это, ну, глобальное, так скажем, местописание для веры. И поэтому я попытаюсь в трех минутах объяснить, что тут написано. Когда принесли расслабленного, и написано, что Господь увидел веру их, и тогда он сказал, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. То есть это был Бог во плоти. Это Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, Отец Небесный пришел сюда на землю. И он оделся в подобие плоти греховной. Он воплотился в человека, в Иисуса Христа из Назарета. И когда он увидел веру, что эти люди верят, к кому они идут. Вы понимаете, что прокопать крышу в чужом доме, в доме Петра, То есть это нести ответственность, наверное, придется за крышу и за все происходящее. Но у них была вера. И когда Иисус увидел, он сказал: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». И при всем некоторые из книжников сказали сами себе: «Что это он богохульствует? То есть как это такое? Что, кто это может прощать грехи, кроме одного Бога? Разве можно так говорить человеку? Только Бог может прощать грехи». То есть они так себе рассуждали. Ну, пусть ты пророк, то пусть выдающийся пророк, но пусть ты самый лучший пророк, самый близкий к Богу, но не Бог. Вы понимаете? То есть они знали, что только Бог может прощать грехи. Только Бог. И никто. И мы все это знаем. И вдруг они услышали, что человек, Иисус Христос, говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Это прерогатива только единого Бога. И поэтому они, ну, возроптали сами в себе, что он богохульствует. И Иисус, видя помышления их в сердце, говорит: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?» То есть что легче сказать? «Прощаются тебе грехи» – это духовное послание, которое никто глазами не увидит. Это духовное послание. Это принял тот расслабленный. Никто этого не увидел. Принял послание «прощаются грехи» только тот, который веровал. Эти книжники, которые сидели рядом, они не веровали. Они еще не верующие. Их тянуло к Иисусу. Они сидели рядом. Их тянуло, потому что это был Бог. Но они еще, вера их еще не совершилась. И он им говорит: что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Потому что если сказать: прощаются грехи, этого никто не увидит, никто этого не увидит, кроме, и даже расслабленный не увидит, он только в сердце своем принял прощение грехов, он получил свободу, он получил вечность. Но сказать: встань и ходи, если бы Иисус сказал: встань и ходи, то надо, чтобы кто-то встал больной и пошел, и еще и постель свою взял. И Господь говорит: но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. То есть Иисус Христос показал, то есть он исцелил этого человека только для того, чтобы они уверовали, что это Бог во плоти, который имеет право прощать грехи. И поэтому он говорит: что легче? Что легче для вас понять? Что легче вам воспринять? Вы же не восприняли те слова «прощаются грехи», но вы очень хорошо воспримете слова «встань, возьми постель твою и ходи». И когда он это сделал, он доказал первое – то, что он имеет право прощать грехи.
С нами Мария. Здравствуйте, Мария.
Доброго дня.
Доброго дня.
Алексей Анатольевич.
Да.
Я, правда, недавно слухаю радио. И вот такий вираз. Чи не можете ви прокоментувати? Ти Бог, що до аду зійшов, і суд учинив закованим. Як це правильно зрозуміти?
А яке це місце писання? Звідки це?
Це пісня церковна якась.
Так, и там есть такие выразы евангельские.
Ну, надо как-то конкретизировать. То есть, ну, скажите, где это написано?
Я сомневаюсь, что это конкретное место. Это, швидше за все, висновок, зроблений на основе кількох уривків зі священного писания. Там пленил плен, например.
И дал дары
сошел
человеком.
В ад, сошел духом, проповедал каким-то в аду там, или где-то в преисподней, в Шеоле, так чи інакше. Тобто зібрали все докупи і зробили такий висновок. Але, знову ж таки, треба, ну, з поетом говорити. Це поезія, це церковні пісни-співи.
Я думаю, що церковні пісні, в будь-якому випадку, ну, можна їм довіряти, тому що вони перевірені. Вони перевірені і временем, і віруючими. Тобто там маловероятно, що є ошибки, тому можно доверять. По-другому каждая, конечно, конфессия по-своему где-то что-то толкует, но доверять песням этим можно. А прокомментировать еще раз, что он сошел...
Сошел в ад и учинил суд закованным там.
Это не сколько суд закованным. Я думаю, что это, по-моему, 1 Петра 3:18 о том, что он, умерев плотью, но ожив духом, испустился в преисподнюю тем душам, которые были в плену, и проповедовал им Евангелие. И вот эти души или духи, которые были там, грешные, то есть те люди, которые не слышали Евангелия, они умерли, ни разу не слышав Евангелия, они умерли, и они попали в преисподнюю, в Шеол, в преисподнюю, они где-то там. И Господь никого, ни одной души не оставит в аде, написано. Он спустится к каждому человеку и будет проповедовать Евангелие. И кто примет там, в преисподней, Евангелие, тот будет спасен, он будет вписан в книгу жизни, которая написана в Откровении, 20 главе. Вот там будет книга жизни. На суде будет книга жизни. На самом деле верующие не приходят на суд. Но на суде будет книга жизни. И эта книга возможна, опять же, для тех, которые там в преисподней приняли Господа, потому что Иисус подошел к каждому. И если там, еще раз говорю, какой-то там африканец, туземец в V веке до нашей эры умер и никогда не слышал про Христа, то Бог подойдет к этому человеку Иисусом Христом и скажет: «Я Господь, я тебя искупил. Если ты веруешь, примешь, то ты будешь спасен». Бог подойдет каждому в преисподнюю.
Наш час вичерпано. Дякуємо за цікаву програму. Чи було якесь запитання, яке особисто вам близьке, можливо, ви зараз про це розмірковуєте і видається найбільш таким для вас животрепещущим?
Ну, мені от більше всього іменно про ісповідання. Ви розумієте, це, казалось би, простая, ну, от, страна віруюча, страна, вроде, християнська, ну, не віруюча. Віра утверждається ісповіданням. Поэтому, якщо ви слушаєте нас, и не знаете еще, вы не знаете Иисуса, вы не знаете, что происходит, просто спрячьтесь и отдайте Ему душу свою. Скажите Ему: «Иисус Христос, я признаю Тебя Господом и Богом, и я отдаю Тебе душу свою». И вы увидите чудо. Вы увидите чудо. Но надо это сделать. А потом все остальное. Потом просить, молиться, поститься, исповедоваться и там причащаться. Все-все потом. Но первое вот это надо сказать. Если бы, мне кажется, каждый человек в Украине, который считает себя христианином, исповедался, мне кажется, поменялось.
Вы слушали программу «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.
Живим словом особисто для тебе, тільки на Світлому радіо «Еммануїл».
Нестабільному цьому світі, в розмаїтті думок та ідей,
володіємо мистецтвом жити. Так же й багато людей,
але саме від нас залежить кожна усмішка і тепло.
Наше небо за нами стежить,
як ми сіємо в світі добро.
На картині людського щастя написані на
Віри, надії,
всім слухачам. Завтра, в четвер, 17 травня, в 15-й годині на радіо «Еммануїл» в ефірі «Вікторина від Стежинки». Наші маленькі радіослухачі, дітки, зможуть відгадувати загадки і отримувати подарунки. Це книжки. Або, якщо вони з Києва, то і квитки на фестиваль від Стежинки. Запрошуємо всіх пораніше прийти додому і вимкнути приймач, налаштувати на світлу хвилю і брати участь у вікторині. Завтра, 17 травня, у четвер о 15 годині.
Це світле радіо, це радіо Еммануїл, воно завжди поруч з тобою.
Время улетает. улетает вдаль. В душе и сердце воет ветер, и гаснет свет в ночи. Время улетает, тает, сердце боль не утихает, знает небо, знает ветер. Все твои обиды, слезы тонут в океанах грезы, вспыхивают ярче звезды в шаге от мечты. Она летит, пронзая вечность и устремляясь в бесконечность. Земли оставив притяжение и поднимаясь ввысь. Время вспять не повернется, сердце боль не оборвется, знает небо, знает ветер. Все твои обиды, слезы тонут в океанах грезы, вспыхивают ярче звезды в шаге от мечты. Забудем все, ведь прошлое ничто. Не взять с собою, взлетая к небесам, таинственным мирам. Вслед за мечтою, всего один лишь шаг и белый крылья взмах. Над синебою, над светом городов и сводом облаков. Вслед за мечтою. С открытым сердцем, чистой душою, растворись в море света, потоки свободы, в котором есть сила поднять тебя на высоты, туда, где небо пропитано жизнью. Время вспять не повернется, в сердце боль не оборвется, знает небо, знает ветер. Все твои обиды, слезы тонут в океанах грезы, вспыхивают ярче звезды в шаге от мечты. Забудем все, ведь прошлое ничто. Не взять с собою, взлетая к небесам, таинственным мирам. Вслед за мечтою, всего один лишь шаг и белый крылья взмах. Над синебою, над светом городов и сводом облаков. Вслед за мечтою. Прошлое ничто, не взять с собою.